пришедшие сегодня, чтобы поклониться нашему Господу в духе истине. Сегодня, как вы уже слышали, у нас особое богослужение. Мы обычно в октябре проводим богослужение, на котором обращаемся к нашей прошлой истории, вспоминаем о том пути, которым Господь вел Церковь Адвентистов Седьмого Дня, говорим о тех опытах, которые Церковь обрела в своем хождении с Господом. И сегодня мне хотелось, чтобы мы вместе открыли Священное Писание и посмотрели на то, каким образом Господь ведет народ свой, посылая необходимые и своевременные вести через своих слуг-пророков. Он вел народ свой через пророков в прошлом, а также в последний период церкви остатка, церкви адвентистов седьмого дня, Бог также продолжал вести народ свой, посылая своевременные и необходимые вести через пророка. Вначале вы уже слышали часть отрывка из Священного Писания из Третьей книги Царств, 22 главы, первые 9 текстов прочтем. Итак, Третье Царство, 22 глава, первые 9 текстов. «Прошли 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пришел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете, что Рамов-Галаадский наш? Мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов-Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще порока Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский его и одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем». В 9 веке до нашей эры шла война, война между Ахавом, царем израильским, и Венедадом, царем сирийским. Их армии стояли лагерем друг против друга, так стояли на протяжении 7 дней. На 8-й день началась битва. В результате этой битвы израильтяне разгромили сирийцев. Венедад бежал, но вскоре он был настигнут и предстал перед царем Ахавом. В итоге они заключили мирный договор. В этом договоре Венедад, царь сирийский, обещал вернуть Израилю города, которые когда-то отнял у израильтян его отец. Однако, как это нередко бывает в истории, мирные договоры нарушаются. Так произошло и в этот раз. когда Венедат вернулся домой в Дамаск, он забыл о том договоре, который он заключил с Ахавом. И в итоге он не вернул тех городов, о которых он обещал. 3 года спустя Иосафат, царь иудейский, посещает царя Ахава. По этому случаю царь Ахав устроил царский пир. На этот пир он пригласил своего высокого гостя, царя Иосафата, и во время пира царь Иоахав обратился с вопросом к Иосафату, царю иудейскому, и спросил его, не пойдет ли тот вместе с ним на войну против Венедада, царя сирийского, потому что тот все еще не выполнил свое обещание и не отдал Израилю тех городов, которые когда-то захватил его отец. Царь Иосафат, находясь на этом пире, спешно согласился и сказал: «Да, я пойду». Но вдруг он понял, что он поспешил. Он понял, что поспешил, и задал вопрос: нельзя ли нам вопросить Господа, чтобы убедиться, что Господь одобряет их планы и намерения вступить в эту войну. В результате царь Ахав сказал, что это возможно сделать. Собрал царь Ахав пророков, и Священное Писание повествует нам о том, что 400 человек, 400 пророков пришли, чтобы предстать перед своим царем, царем Ахавом. Ахав обратился к ним с вопросом, спросил их, идти ли мне на войну или нет. Они, 400 пророков, ответили царю, сказав: «Иди, Господь предаст его в руки царя». Однако Иосафат, который находился там, услышав, что сказали 400 пророков, он не был доволен. Поэтому он спросил Ахава, царя израильского: «А нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить его?» Интересно, почему же царь Иосафат не был доволен ответом 400 пророков? Во-первых, вероятно, он понял, что эти пророки не поклоняются Яхве. Скорее всего, они поклоняются Ваалу, ведь мы знаем, Священное Писание говорит о том, что царь Ахав пошел на поводу Изавели и ввел народ в идолопоклонство. А во-вторых, когда 400 пророков отвечали им, сказав, что Господь предаст их в руки царя, они говорили в общем, используя слово «Адонай», которое означает «Господь». Однако Иосафат, задав вопрос, спросил, нет ли пророка Яхве. Иосафат хотел все же узнать, что же Бог Яхве может сказать, каков ответ Бога. Поэтому царь Ахав, услышав просьбу Иосафата, царя иудейского, решил все-таки пригласить еще одного пророка, который был еще в Израиле, пророка Михея. Он послал за ним, и посланник, который пришел к Михею, советовал ему, чтобы тот согласился с тем, что сказали 400 пророков. Но пророк Божий, пророк Михей, ответил, как это подобает пророку Божьему. Он сказал: «Жив Господь, и я изреку то, что скажет Господь». Для Михея это был единственный правильный ответ. Ведь он пророк Божий, он может изречь только то слово, которое ему откроет Господь. И вот пророк Михей пришел в царский дворец и предстал перед царем Ахавом. Царь спросил его: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Теперь-то, кажется, Ахав должен быть доволен ответом пророка Михея. Но заметим, что Священное Писание говорит нам о том, что царь Ахав все же недоволен. Он говорит: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господа». Странно, почему же Ахав недоволен ответом? Ведь, казалось, пророк Михея ответил, сказав то же самое, что сказали 400 пророков. Тем не менее, пророк Ахав все же не был доволен ответом пророка Михея. Очевидно, что Михей говорил таким образом, что царю было нетрудно догадаться, что Михей, ответив в первый раз, его ответ сводился к тому, что: «Не знаю, что ты, царь, ожидаешь от меня. Если ты ожидаешь от меня того, что сказали 400 пророков, то пусть будет так». Тем не менее, очевидно, что царь Ахав увидел, что Михей говорит не то, что ему открыл Бог Яхве. Не знаем, может быть, пророк Михей говорил с определенной интонацией, может, он говорил с сарказмом или циничным голосом, или еще каким-то образом. Тем не менее, очевидно, что царь Ахав увидел, что пророк все-таки должен сказать что-то другое. И в итоге все-таки царь Михей открыл истину и передал царю то, что сказал Господь, и он сказал: «Я вижу всех израильтян рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Другими словами, пророк Михей сказал: «Если вы пойдете на войну, то ты, Ахав, и твой народ умрете. Что бы вы сделали, если бы вы были на месте Ахава, услышав весть через пророка от Бога Яхве? Вероятно, мы бы сказали: «Ну хорошо, если так, то я не пойду на войну. Тем не менее, получив сообщение через пророка, царь Ахав так не поступил. Он думал, что он сможет как-то перехитрить Бога. И мы читаем, Священное Писание повествует нам о том, что Ахав выдал себя за простого солдата, пойдя в бой, пытался каким-то образом избежать смерти. Тем не менее, Священное Писание говорит нам о том, что в 34-м тексте мы читаем, что воин сирийской армии случайно натянул лук и ранил царя израильского. Поэтому царь Ахав сказал вознице своему, своей колеснице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Итак, мы видим, что цари Ахав и Иосафат стояли перед ответственным выбором. Но прежде чем идти на войну, они хотели получить ответ от Господа, Бога Яхвы. И несмотря на то, что царь Ахав пригласил 400 пророков, все же царь Иосафат задал вопрос: нет ли здесь еще пророка Господня? Потому что он понимал, что ответ, который изрекли 400 пророков, не исходит от Господа. Тогда цари должны были принять ответственное решение. И несмотря на то, что они знали о существовании закона Моисея, но в той определенной ситуации они нуждались в конкретном Божьем водительстве. Они нуждались в Божьем откровении через пророка, поэтому неспроста царь Иосафат задал вопрос: нет ли здесь еще пророка Господня? Потому что в определенных обстоятельствах жизни народа Божьего народ Божий нуждается в особом откровении. Мы, как адвентисты седьмого дня, убеждены в том, что на протяжении всей истории земли Господь ведет свой народ. Как в древности, и мы уже обратились к случаю, записанному на страницах Священного Писания, в древности, во время народа израильского, при особых обстоятельствах, при особой нужде, народ Божий обращался к пророкам Божьим, чтобы получить ответ и руководство для своей жизни. Так и во все времена народ Божий нуждался в особом божественном ответе и божественном руководстве через его пророков. Мы, как адвентисты седьмого дня, народ церкви остатка, сегодня также нуждаемся в особом пророческом руководстве. И Священное Писание говорит нам о том, что дар пророчества будет отличительным признаком церкви остатка. Для нас, адвентистов седьмого дня, очень хорошо известны некоторые библейские тексты. Скажем, текст Священного Писания из книги Откровения, 12 главы, 17 текст. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». В 12 главе речь идет о великой борьбе. о том, каким образом сатана противодействует Церкви Божьей. Если мы внимательно посмотрим на 12 главу, то мы можем убедиться о том времени, которое описывается в этой главе. В 6 тексте мы читаем о том, что из-за преследования жена, то есть церковь, убежала в пустыню, а также здесь говорится о том, что она находилась там, то есть в преследовании, 1260 дней или же 1260 лет. Сегодня у нас нет времени, чтобы снова обратиться к подсчетам пророческих периодов. Тем не менее, для нас, адвентистов седьмого дня, кто исследует библейские пророчества, для нас хорошо известно, что речь идет о завершении этого периода, который закончился в 1798 году. То есть определенное время, и мы понимаем, что речь идет об определенных предпосылках зарождения нового движения, нового периода церкви, церкви остатка. В это время многие исследовали библейские пророчества и неспроста, потому что настало особое время, время нового периода церкви. 17 текст, говоря о церкви остатка, говорит об особенностях этой церкви. Это церковь, которая соблюдает заповеди Божьи и которая имеет свидетельство Иисуса Христа. Поэтому мы, как церковь остатка, как адвентисты седьмого дня, соблюдаем заповеди Божьи. Мы соблюдаем все заповеди Божьи, включая четвертую заповедь, заповедь о субботе. Также мы, как адвентисты седьмого дня, убеждены в том, что мы имеем свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса Христа мы обнаруживаем из Священного Писания, что это не наше свидетельство об Иисусе Христе, а это свидетельство, которое посылает сам Иисус Христос. У нас нет времени сегодня исследовать тексты Священного Писания, но тем не менее, если мы обратимся к первым текстам книги Откровения, то мы увидим, что пророк Иоанн, который писал книгу Откровения, также говорит о том, что он получил свидетельство Иисуса Христа. В одни апостолов Священное Писание – это был Ветхий Завет. Но у них было также свидетельство Иисуса Христа, то свидетельство, которое они получили от самого Иисуса Христа. Апостолы записали это. И, вероятно, сами апостолы и не предполагали, что их повествование когда-то, которое было свидетельством от Иисуса Христа, их свидетельство когда-то станут частью Священного Писания. Мы можем обратить наше внимание, что на протяжении всей истории народа Божьего народ Божий имел Священное Писание, то есть каноническое Писание. И помимо этого, народ Божий имел еще и особое свидетельство, которое он получал через пророков. Так было в древности. В ветхозаветнее время Господь посылал своих пророков. Так было и в последующие века. Апостолы совершили свою миссию. Так мы прочитали в 12 главе будет и в последний период церкви остатка. Церковь будет иметь, помимо Священного Писания, канонических трудов, будет иметь свидетельство Иисуса Христа. Мы, адвентисты седьмого дня, убеждены в том, что в церкви остатка проявился один из даров Святого Духа. И Этот дар является отличительным признаком церкви остатка. В вероучении церкви адвентистов седьмого дня мы читаем о том, что этот дар проявился в жизни и в служении вестницы Господней Елены Уайт. И сегодня ее труды являются для нас духовным наследием, и сегодня они служат для благословения Церкви Божьей. Мы убеждены в том, что духовное наследие Елены Уайт оказывало положительное влияние на жизнь церкви и тех, кто их читал. Есть множество примеров из жизни церкви адвентистов седьмого дня, когда церковь вняла советам духопророчества. Есть много примеров, когда отдельные личности последовали советам духопророчества. Духовное наследие Елены Уайт оказало положительное влияние на жизни многих христиан-адвентистов седьмого дня. Исследования, проведенные среди членов адвентистской церкви, говорят о том, что те адвентисты, которые ценят духовное наследие и которые их читают, они прилежнее исследуют Священное Писание. Они имеют большую уверенность в спасении. Они более активны в миссионерском служении и в церковной деятельности. Те, кто понял значимость духовного наследия Елены Уайт, высоко ценили ими. В прошлые годы, когда на территории нашей страны и других стран постсоветского пространства не издавались книги, не издавалась вообще духовная литература, верующие совершали великий труд. Вероятно, можно сказать, что они совершали героический труд. Вы можете обратить внимание, здесь у нас на стендах есть некоторые экспонаты книг, изданных в те годы. Множество часов и дней, посвященные христиане, тратили на то, чтобы отпечатывать на пишущих машинках книги духопророчества. Некоторые христиане проводили многие дни и годы, чтобы переписывать книги духовного наследия церкви вручную. И на третьей полке сверху, по центру, вы видите развернутую общую тетрадь. У нас в центре исследований в архивах есть, так сказать, 4 тома, потому что один из глубоковерующих и посвященных христиан-адвентистов в 1950-е годы переписал книгу «Желание веков» вручную. Я не знаю, сколько времени понадобилось этому христианину, чтобы переписать эту книгу, и я не знаю, почему этот человек для того, чтобы переписать, не выбрал книгу потоньше. Тем не менее, этот факт говорит, вероятно, о посвященности и, наверное, героизме этого человека. На титульном листе там значится фамилия брата Святецкого из общины раздельной Одесской области. Те, кто понял значимость духовного наследия, ценили им и совершали огромный труд, потому что они были убеждены, что духовное наследие Елены Уайт ценно, потому что они имели личный опыт. Эти труды преобразили их жизнь. Мне неоднократно пришлось беседовать с адвентистами, которые рассказывали мне о своем личном опыте. Один брат мне сказал о том, что после прочтения книги «Великая борьба» у него изменилось отношение к христианству, к Библии и к церкви вообще, потому что эта книга дала ему этот так называемый идейный ключ понимания контекста «Великой борьбы». Другой человек рассказывал мне, что после прочтения книги «Желание веков» он лучше узнал о жизни и служении Иисуса Христа. Иисус Христос предстал перед ним в другом облике. Он стал для него личным спасителем. Недавно один брат, который на протяжении десятилетий является членом Адвентистской церкви, сказал, что он как-то стал пролистывать тома свидетельств для церкви. И, прочитывая отдельные отрывки, он пришел к убеждению, что там великое богатство для его личной жизни и для жизни церкви. И он мне сказал: «Всеволод Васильевич, в результате пролистывания этих книг я пришел к твердому убеждению, что мне нужно все-таки 9 томов свидетельств для церкви прочитать самому». Итак, сегодня мы говорим о том, каким образом Господь ведет церковь свою. Мы увидели, что на протяжении всех веков Господь ведет народ свой, и у народа Божьего есть как священное Писание, так и особые откровения, которые Он посылает народу своему своевременно, в конкретных обстоятельствах, в определенных периодах через своих пророков. Как это было в древности, так это было и в церкви адвентистов седьмого дня с первых дней зарождения адвентистского движения. И я убежден, что не случайно буквально через 6-7 недель после дня Великого Потрясения 22 октября 1844 года Бог послал свою весть церкви остатка, которая ободрила и подкрепила тех, кто прошел через Великое Потрясение 22 октября. С тех пор на протяжении 70 лет Господь посылал необходимые и своевременные вести для церкви. И сегодня церковь адвентистов седьмого дня, помимо того, что мы следуем принципу соло скриптура, тем не менее у нас есть и свидетельство Иисуса, свидетельство, которое ценно для особого периода, периода церкви остатка, духовное наследие, которым церковь адвентистов седьмого дня с первых дней своего зарождения ценила. И сегодня мы, адвентисты седьмого дня, считаем, что духовное наследие, которым мы обладаем, может принести благословение как церкви адвентистов седьмого дня в целом, так и для каждого адвентиста седьмого дня. Пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы, посмотрев на то, каким образом Господь ведет церковь свою, увидев, какое место занимает особое откровение, которое Господь посылает церкви через своих вестников, пророков, мы могли по достоинству его оценить. Обратимся к Господу в молитве. Благой и милосердный Господь и Бог, мы пришли в храм Твой, чтобы Тебя прославить и Тебе поклониться. Мы благодарны, Господи, что Ты учредил церковь свою и на протяжении всех веков ведешь свой народ. Господи, мы признательны за то, что Ты оставил нам Слово Твое, а также посылаешь своевременные вести через рабов Своих пророков. Господи, мы весьма благодарны за то, что Ты ведешь свою церковь и продолжаешь вести церковь остатка. Господи, мы благодарны, что Ты оставил свое особое откровение для церкви остатка, и сегодня мы можем иметь его. Молим, Господи, помоги, чтобы мы по достоинству могли оценить то духовное наследие, которым обладает Церковь Адвентиста Седьмого Дня. Помоги, чтобы мы могли обрести личный опыт, когда это духовное наследие могло бы дать нам необходимые и полезные советы, касающиеся нашей личной христианской жизни, а также жизни и деятельности нашей Церкви в целом. Господи, мы молим, чтобы Ты благословил всю нашу Церковь, благословил каждого члена в отдельности и помог, чтобы мы были Твоими вестниками, могли Тебе служить и благовествовать о Тебе ради Христа. Об этом молим и просим. Аминь.